«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, с вами «Крымский вечер». Это радио «Крым Реалии» в студии Екатерина Некреч, Александр Янковский. И сегодня в выпуске вы узнаете.
«Нам не нужна средняя температура по больнице». Это цитата Владимира Путина на заседании в аннексированном Крыму. Какие решения приняли российские и крымские чиновники?
Украинские военные провели учения на берегу Азовского моря. Как реагируют в Москве?
Стоимость аренды торговой площади в аннексированном Крыму растет, а в соседней России ввели налог для самозанятых. Что это значит для бизнеса на аннексированном полуострове?
В Крыму слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Подписывайтесь, задавайте свои вопросы, комментируйте. И также у вас есть такая возможность попасть к нам в эфир по телефону, бесплатному для жителей Крыма, 8 800 10 06 926. Ну а жители других регионов Украины могут звонить по номеру 044-31-490-31-18.
Ну что ж, мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Крым в центре внимания.
Президент России Владимир Путин приехал в аннексированный Крым с официальным визитом. В Большой Ялте он проводит заседание Государственного совета России по реализации майских указов. Судя по сообщениям российских СМИ, пока звучали только общие заявления. Вот несколько цитат Путина. Есть такое модное выражение – средняя температура по больнице. Так вот, средняя температура нам не нужна. Нам нужны конкретные результаты, чтобы люди их увидели. Конец цитаты.
Ну, еще одна цитата есть. Показатели зарплат и пенсий должны быть не усредненными, а чтобы это были реальные деньги. Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра. Вот это важно, конец цитаты.
А майский указ – это указ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. Путин поставил перед правительством задачу добиться снижения бедности в два раза.
Ну и, кстати, отель «Мрия Резорт энд Спа», где проходит заседание Госсовета, куда и приехал Путин, вошел в санкционный список США из-за связи с российским Сбербанком. Владимир Путин перед началом заседания осмотрел отель, и далее цитата от него: «Это хороший объект, очень красивый. Я поздравляю Сбербанк, хорошая работа». Конец цитаты, ее приводит российское информагентство ТАСС.
При том, что вот не приводит и российское информагентство ТАСС, несмотря на то, что отель Мрия Ресот и СПА работает, а вот сам Сбербанк на территории аннексированного полуострова не работает. Говорят, что из-за санкций. Украина, кстати, рассматривает визит российского президента Владимира Путина в Крым как грубое нарушение международного права. Такое заявление в пятницу 23 ноября сделал президент Украины Петр Порошенко. Цитирую: «Пусть нас услышат в России. От этих визитов Крым российским не станет. Крым – это Украина. Был и всегда будет». Конец цитаты. Это заявление Порошенко в Твиттере.
Позиция власти.
Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря. Они отработали уничтожение десантных кораблей противника из реактивных систем залпового огня «Ураган». Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, пишет «Украинская правда». Военные также отработали минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним.
Максимальна дальність стрільби 36 кілометрів. На відстані до 15 кілометрів від узбережжя ми можемо на протязі 10 хвилин знищити будь-який корабль, який зайде в нашу акваторію. Ніч, сніг, зима, сильний вітер, реактивна артилерія працює в будь-яких водних.
В Москве учения украинских военных назвали провокационными. Депутат Государственной Думы России Дмитрий Белик заявил, цитирую: «Будут они стрелять по мишеням в море или с гармошкой по берегу бегать, наша страна не планирует высадку десанта на украинское побережье. Ведь это не просто театр абсурда, это какая-то дикость. Звать соседа на захват своего морского побережья». Конец цитаты.
В Азовском море продолжается конфронтация между Украиной и Западом с одной стороны и Россией с другой. В Европейском Союзе обеспокоены военным присутствием России в Азовском море и задержаниями российскими пограничниками судов, которые идут в украинские порты.
Без цензуры.
И практически без Бальбека. Но был ли Бальбек? Депутат Государственной Думы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек заявил, что принял участие в одном из мероприятий Организации Объединенных Наций, которое посвящено вопросам прав человека, демократии и верховенства права. Цитирую. «Я получил возможность официально и публично выступить и высказать свою позицию о том, что касается прав человека и национальности в Крыму». Конец цитата. Об этом Бальбек написал на своей странице в Фейсбуке. А в то же время заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапар заявляет, что имя Руслана Бальбека в повестке дня форума нет. На сайте ООН информация о выступлении Бальбека и видео его выступления отсутствует. По словам Джапар, организаторы форума неоднократно подчеркивали, что, цитирую, «любое видео, которого нет на официальном сайте ООН, нельзя считать легитимным и официальным». Крым Реалии также пытаются получить комментарии самого Руслана Бальбека, однако на наши звонки он не ответил. Возможно, он позвонит к нам в сегодняшний эфир.
Новости.
Надо же повторить номер телефона.
Да, 8 800 10 06 926.
Ждем с нетерпением, звоните. Вам первому дадим возможность высказаться в нашем эфире. Ну и еще одна новость. Не этапировать осужденных мусульман из Крыма предложил имам Симферополя. Об этом сообщают в пресс-службе подконтрольного России муфтията Крыма. Цитирую, Мухаммед Исламов выступил с предложением определять место пребывания крымских осужденных в пределах Республики Крым. Кроме того, он предложил организовать молельную комнату в Керченской исправительной колонии. Конец цитаты. В пресс-службе добавили, что на конференции также обсудили вопросы пребывания осужденных и заключенных, исповедующих ислам в местах лишения свободы. В частности, речь велась о питании халяли, возможности проводить полноценные обряды, поклонения и отмечать религиозные праздники, говорится в сообщении. Духовное управление мусульман Крыма после аннексии полуострова России в 2014 году перестало координировать свои действия с Меджлисом крымско-татарского народа и перерегистрировалось согласно российскому законодательству.
Ну и к другим новостям. Браконьера в Азовском море задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму. Рыбак ловил пеленгаса ставными сетями. Об этом сообщила пресс-служба погрануправления. Теперь цитата. «При задержанном обнаружены 21 особь пеленгаса общим весом более 7 килограмм. Две сети общей длиной 80 метров и специальный резиновый комбинезон, с использованием которого осуществлялась постановка сетей. 7 экземпляров пеленгаса выпущены в естественную среду обитания». Конец цитаты. А ранее мы сообщали, что в России увеличили штрафы за незаконный вылов рыбы. Сумма достигает 260 тысяч рублей.
А у меня вопрос, Александр, к вам вот так быстро. Вы любите рыбалку?
В виде рыбы, да.
Процесс, в смысле.
Но если удочки оставить дома, то да, в принципе, очень нравится.
Рыбалка в виде рыбы.
Ты понимаешь, Катя, да, при нынешних вот тех штрафах, которые ввела Россия на территории аннексированного Крыма, любая рыбалка, она, дешевле на самом деле дома сидеть. По-любому вообще дешевле сейчас Крыму просто-напросто ничем не заниматься. А мы, кстати, об этом будем говорить, о том, почему вот российские чиновники Севастополя, с какого они, я не знаю, простите за слово, с бодуна, с перепоя, они придумали увеличить в несколько раз ставки арендной платы для севастопольских предпринимателей. Вот об этом мы будем говорить в нашей сегодняшней программе.
100 слов по теме.
Тема кадровых решений. Вот в российской администрации Симферополя они снова случились. Трех заместителей главы администрации назначил сегодня горсовет. Должности заняли Сергей Титаренко, Инна Смаль и Татьяна Сухина. По информации телеканала «Крым-24», Инна Смаль с 2012 года работала на руководящих должностях в городских управлениях Симферополя.
Так сказать, свежая кровь, да?
Свежая кровь из местных. Как-то так. В 2017 году она была назначена на должность заместителя главы российской администрации города. Сегодня она согласована на этот пост повторно. Татьяна Сухина была начальником управления образования в российской администрации Симферополя, а еще один новый заместитель Сергей Титаренко в 4-м и 5-м годах занимал должность заместителя министра труда и социальной защиты Крыма. А потом он работал инженером службы охраны магистральных газопроводов «Черноморнефтегаз». Напомним, что исполняет обязанности главы администрации города Натальи Маленко. Ее назначили после отставки Игоря Лукашева Власова, Александра, мне интересно, кто-то из этих вот людей вам известен?
Ну, конечно,
чем-то выделялись эти люди?
Наталья Маленко мне, например, известна. Это бывший первый секретарь Центрального райкома комсомола. Ну, и также и госпожа Смаль известна. То есть, в принципе, вот эти все люди, они руководили городом на протяжении многих лет. Ну, та же Наталья Маленко, она была на протяжении 8 лет председателем Киевского районного совета депутатов, да? А сейчас они все рассказывают о том, как власть не решала проблемы горожан. Ну, я не знаю, если не они были властью, то кто тогда был властью?
А что лучше? Кстати, наши слушатели, наши зрители тоже могут высказать свое мнение. А кто все-таки лучше? Условно, новая свежая кровь, я сейчас пальцами кавычки показываю, кто нас слушает, из старых чиновников, да, которые снова вернулись, да, или же условно свежая кровь из регионов соседней России. Вот, как
условно, я вам скажу, лучше, если бы люди имели право выбирать себе власть, а не так, как сейчас на сегодняшний день происходит просто-напросто назначение главы администрации Симферополя и всех остальных чиновников. Да, там, вот так вот происходит. Да. А когда люди начинают жаловаться и говорить, что вот видите, у нас ничего не меняется, так оно и потому и ничего не меняется. Меняется у вас, да, потому что вы ничего никаким образом вы не можете повлиять на изменения власти. А это, напомню, произошло после 2014 года.
К другим темам.
Личность.
Вот нам, кстати, тут я напомню, что в утром 8:35, также в обед, потом в 13:10, и вот сейчас вечером в 19:30 по крымскому времени мы ведем прямые трансляции наших программ, которые можно не только слушать, но еще и смотреть на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. И вот тут спрашивают люди, да, о том, что а вот что-нибудь хорошее в Крыму есть или все только плохо? Нет, если есть что-нибудь у вас хорошее, мы обязательно дадим вам слово. Позвоните, пожалуйста, и расскажите, да, что вы считаете произошло, например, у вас хорошего в Крыму или плохого. Мы не ограничиваем вас в ваших высказываниях. Мы работаем в прямом эфире, и звоните прямо сейчас к нам по номеру телефона 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан абсолютно бесплатны. А теперь вот такая новость. Неделя украинского кино, посвященная Сенцову, стартовала в Страсбурге. Программа включает показ 5 фильмов, сообщает украинское информационное издание «Укринформ». Цитирую, в поддержку Сенцова проходит глобальная кампания. Сказал на открытии мероприятия постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Первый показ фильма «Донбасс» режиссера Сергея Лозницы в престижном кинотеатре «Одиссе» вызвал живой интерес и собрал полный зал, отмечает издание. Ранее сообщалось, что Жан-Люк Годар, режиссер, отказался посещать Россию из-за того, что российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии. И еще напомню, что крымского режиссера осудили в 2016 году якобы за подготовку теракта. С мая этого года он голодал 145 дней с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политических заключенных. А 25 октября Европарламент присудил Сенцову премию имени Сахарова за свободу мысли.
Ну а мы вернемся немного к тому, что прозвучало в нашем эфире ранее, утром, а точнее мы напомним, что прямые эфиры у нас начинаются с 8:35 по крымскому времени, вот с понедельника по пятницу вы также можете в них принимать участие. Одна из тем, которая звучала сегодня, это запуск, мы говорили про...
Да. Вот люди, кстати, да. Тоже, да, они спрашивают, люди. Говорят, что, ну, наши зрители в YouTube, они вот тут комментируют, вот если, значит, неужели вы расскажите, что там с мостом вообще, да, рассказываем, и рассказывали сегодня об этом в утреннем эфире. И что там?
Да, рассказывали. Мы говорили о запуске железнодорожной части Керченского моста. И на самом деле речь шла о том, что это будет откладываться и далее, потому что дополнительная нагрузка в виде многотонных опор будет расшатывать почву под автомобильной частью моста. Об этом заявил в эфире радио Крым Реаль Юсуф Куркчи, первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий. Давайте послушаем.
Сейчас не говорим о том, что он завтра там или через год разломается или разрушится и так далее. Просто конструкции такого рода должны быть стабильны, это первое. Второе, их нестабильность не добавляет им устойчивости, не добавляет безопасности для людей, которые пользуются этой конструкцией. И в подтверждение этого мы будем с вами свидетелями того, что запуск железнодорожной части моста будет откладываться и далее. Но как дополнительные нагрузки в виде многотонных совершенно близко, практически в непосредственной близости, оно будет расшатывать этот пластилин рядом с автомобильным мостом.
Ну вот мы слышали, собственно, комментарий, который прозвучал сегодня утром в нашем эфире. Это Юсуф Курчи, первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий. Мы напомним, что ранее в украинском министерстве опубликовали доклад. В нем говорится, что некоторые участки Керченского моста проседают или поднимаются, и это может навредить акватории Черного моря и жизни людей.
Ну, жизни тех людей, естественно, которые просто-напросто пользуются этим самым мостом через Керченский пролив.
Ну и важно, что в инфоцентре моста ответили, что он будет стоять на месте всегда.
Но, наверное, если бы у того Керченского моста, который был построен в 1944 году, был бы тоже инфоцентр, может быть, он бы точно так же бы написал бы, что он будет стоять всегда. Но в 1945 году этого моста не стало. Ну что ж, а мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Екатерина Некреча. И дальше, через несколько секунд, в этой студии поговорим о состоянии предпринимательской деятельности на территории полуострова. А в частности, о том, как пытается правительство Севастополя выжать из севастопольских бизнесменов, ну, практически все соки. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реаль». Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Слушайте нас в Крыму на этой частоте, а также смотрите наши прямые трансляции на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Фейсбуке. Ну и звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 710 06 926. Напомню, что мы работаем для вас 24 часа в сутки, а вот наши прямые эфиры смотрите и слушайте с понедельника по пятницу в 8.35, днем в 13.10, ну и вечером в 19.30. Итак, о чем мы будем говорить в этой части нашей программы? Бизнеса в Севастополе скоро не будет никакого. Вот материал с таким подзаголовком вышел на сайте севастопольского издания «Примечание». Правительство задирает ставки за размещение объектов в 6-15 раз. Владельцу небольшого СТО зарядили почти 1 000 000 рублей в месяц. Это стоимость аренды супермаркета в мегаполисе. Попали под стрижку и кафе. За летнюю площадку дерут, как за само помещение. Об этом, напомню, пишет Севастополь. Издание «Примечание». 22 марта этого года без объявления войны предпринимателям Севастополя резко увеличили плату за размещение нестационарных торговых объектов на земле города. Своим постановлением номер 176 правительство города повысило базовую ставку с 400 до 600 рублей за квадратный метр. В 2-4 раза увеличился коэффициент функционального использования. Но главное, правительство в 3-4,5 раза увеличило территориальный коэффициент. Если взять базовую ставку 600 рублей, умножить на все коэффициенты на площадь участка, получится много, очень много. Ну, в общем, а еще к итоговой цифре надо добавить еще и НДС. И получается так, что вот, например, приводят в этом материале, есть один пример. Например, по словам собственника кофейни на Лазарева Михаила Ликаченкова, летняя площадка у гостиницы «Севастополь» площадью 70 квадратных метров теперь обходится ему в 56 700 рублей в месяц. Раньше он платил за нее 22 тысячи рублей, а при Украине летние площадки обходились совсем дешево. Теперь же уличная территория стала стоить чуть меньше аренды самой кофейни. Почему так происходит, а также к чему все это приведет, мы постараемся разобраться в нашей сегодняшней программе. И с нами на прямой телефонной связи Марат Тюнин, председатель региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Союз предпринимателей Севастополя». Марат, приветствую вас.
Да, добрый вечер.
Марат, скажите, пожалуйста, когда вот действительно стали предприниматели получать такие вот новые платежки с новыми расценками?
Ну, вы знаете, в апреле, как вы уже сказали, там цены повысили, и буквально через 1.5-2 месяца после того, как повысили задним числом, потом предприниматели начали приходить, так сказать, письма счастья, да, о повышении там в 3-4-5 раз цены аренды там земли под установку НТО. И самое, что интересное, что обосновать эти повышения цен, то есть показать тарифы прозрачные, да, ну, на каком основании, откуда они берут это ценообразование, не берется. И правительство никому ничего не поясняет, то есть оно не считает нужным это делать. И самое, что интересное, что под эту же, как вы говорите, гребенку, там расчетку попали попозже уже и стоянки, и автомастерские, там, ну, и другие субъекты хозяйственной деятельности, которые арендуют здания, сооружения, у правительства. Вот. В первую очередь, это вот это повышение цен беспредельное, негативно сказывается, опять же таки, да, на конечного потребителя, на простых севастопольцев. Правительство, по большому счету, должно заботиться о людях, да, отслеживать ценообразование, там, да, но если такие они загинают цены за аренду земли, там, зданий, сооружений, естественно, предпринимателям приходится повышать цены на услуги, да, на товары, вот, и страдают в оконцовке простые севастопольцы от этого всего страдают. А заезжие чиновники, которые сюда, да, приехали в Севастополь, они к севастопольцам как к скоту относятся, понимаете, ничего не производят, вот, грабят, разоряют, и все никак не могут нажраться, понимаете. Вот я вот смотрю на это все уже вот с 15-го года, я диву даюсь, понимаете. То есть, получается, мы сегодня в Севастополе имеем дело с дикарями, как я уже говорил неоднократно, и с беспредельщиками, у которых нет ни правил, ни законов, да, ни понятий человеческих обыкновенных, понимаете. Они, вот, грубо говоря, я их могу сравнить, ну, похоже, они только на преступников. Вот в моем понимании, я уже занимаюсь предпринимательской деятельностью и занимаюсь общественной работой. Вот, это беспредельщики, понимаешь, которые бандитские методы управления перенесли на кабинетную жизнь. То есть они считают, что их должны все бояться, то есть должны все им платить, понимаете, то есть, вот. Они могут повышать цены, не обосновывать это никакими там документами и так далее, понимаете, то есть людям ничего не показывают предпринимателям. То есть, знаете, вот вам платить. Вот. А как работать, как развиваться? То есть о каком развитии, о каких инвестициях здесь в Крым можно говорить, когда тут людей, которые при Украине работали, предприниматели, наши с вами соотечественники, сегодня грабят их, разоряют. Я был в налоговой, общался с сотрудниками налоговой, они говорят, закрываются этот налоговый на Кулакова 56, у нас есть центральная налоговая. Вот. Там сидит, там 20 окон было открыто, сейчас работает всего лишь 2 окна. Я поговорил с сотрудниками, они говорят, ребят, ну уже предприниматели закрываются каждый день.
А вот, кстати, да, Марат, вот интересный вопрос. Что решили в основном люди вот после того, как они получили эти новые платежки? Свернуть деятельность, там как-то ужаться в территории или вообще закрыть свой бизнес?
У меня вот ситуация была такая, лично у меня. У меня было там 3 павильона вот, по услуге населения. 2 у меня украли просто правительство. Они посчитали, что они имеют право у меня украсть просто по беспределу. Но для 2019 года есть решения украинские сессии районного совета. У меня просто украли, да, вот это мы с ними боремся в интересах людей и за людей. А они борются против нас, то есть экономическую составляющую пытаются выбить. Да, у меня украли 2 ларька, 3 просто сам убрал, потому что смысла нету работать за такие цены. Они мне говорят, оплати нам, пожалуйста. Я сам убрал все, ларек, и до сих пор они мне звонят с управления потребительского рынка, заплатите нам деньги. Я им заплатил вперед за аренду, которая у меня была, а с 1 апреля, что они повысили, я просто не стал платить. Я говорю, на каком основании должен вам платить? Я убрал павильон, все. Вот они мне до сих пор звонят, оплатите аренду. Люди многие закрываются, убирают сами свои ларьки. Кто-то работает наобум, ждет, что его придут, закроют. Полностью повальное закрытие предпринимателей мелкого, среднего предпринимательства в городе Севастополе. Людей разоряют, грабят, всех хотят загнать в экономическую зависимость. Потому что России, я так понял, и российским чиновникам предприниматели не нужны. Потому что это думающая часть населения, которая понимает, что происходит на самом деле. Этой правильной информацией делится с другими предпринимателями. Количество недовольных растет. Недовольных чем? Беспределом и отношением чиновников к простым людям. Чиновников, которые никак не могут нажраться, как я уже сказал. Понимаете? И люди грамотные делятся информацией между собой. Количество недовольных растет. И критическая масса потихоньку набирается. И вот чтобы этого не происходило, они хотят всех загнать в экономическую зависимость. Чтобы мы все закрылись и шли работать там на какого-то там...
А вот, кстати, да, Марат, вы говорите, что такое есть желание у них там, чтобы все мелкие предприниматели, ну, небольшие предприниматели закрылись и пошли работать на кого-то. А означает ли вот, что закрытие таких торговых точек или там точек по оказанию услуг, означает ли, что на их место приходят какие-то крупные компании или нет?
Вы знаете, я вам скажу так, вот есть примеры, вот у нас на проспекте Победы, там ларьки посносили предприниматели, построили какое-то чудо там социальный рынок, тоже без отвода земли, так же, как и около бухты Казачьей, нету отвода земли, нету документов на землю, построили так называемую ярмарку из стационарных объектов торговли, да, ярмарка, что такое это, ярмарка выходного дня, палатки поставили, поторговали и разошлись, да, на выходной день. А там так называемая ярмарка, выставка-продажа, они на ней построили павильоны, по 400 тысяч рублей заезжие там торгуют этими, ну, пришли там фирма какая-то с материковой России, которая торгует этими павильонами, и предпринимателям говорят, зачем вам этих аукционов участвовать, приходите к нам, покупайте у нас на рынке павильоны, и 10 тысяч, там, 15 тысяч в месяц платите, работайте, и не надо вам никуда идти, ничего делать, платите нам. Понимаете? То есть вот такой подход. То есть одних убрали. Точно так же могу вам про, сказать про исторический бульвар. Там у нас было порядка 20 предпринимателей, которые состояли в союзе предпринимателей.
И на этом месте тоже сейчас, да, что-то появилось?
Там сейчас на историке, то есть нашим предпринимателям севастопольским сказали, все, здесь торговать нельзя, историческая земля там и так далее. Сегодня можете туда проехать, посмотреть. Сегодня там директор музея Мусиенко построил свои магазины и спокойно торгует. То есть нашим предпринимателям севастопольским, нашим соотечественникам нельзя, а заезжему Мусиенко, понимаете, то есть ему там можно работать, ему там можно торговать мороженым, сувенирами, он построил там магазины, поставил, и спокойно работает и зарабатывает деньги. А нашим людям, которые там стояли, им даже компенсационных мест не дали. Приехали ночью, в час ночи, позакидали по беспределу, без описи, без протоколов, 200 ОМОНовцев окружили, как турникетами железными. Выкинули просто людей оттуда, просто по беспределу.
Марат, скажите еще, пожалуйста.
Бандиты, как варвары.
Скажите еще, вот ввели при правительстве Севастополя такую должность, как бизнес-омбудсмен. Насколько он действительно может повлиять на решение этого, ну, на решение севастопольской администрации?
Почему мы рассуждаем, может или не может? Почему, если он назначен, я не вижу его работы в городе? Он уже назначен. Почему он ничего не делает? Я не видел ни одного дела, которое бы он помог где-то кого-то что-то. Ну, как бы мы с людьми общаемся, очень много предпринимателей, кого разоряют. Я не вижу работы уполномоченного, не по правам человека, не по правам предпринимателей. Один Новиков, вот Владимир, если вы слышали.
Который выиграл недавно суд, да, в том числе.
Союза. Меня тоже привлекли к ответственности, то есть мы с ним там, вот я, Ленур Усманов, Кияшка, второй зам КПРФ, и меня тут, нас четверых привлекли. Год Новиков боролся с ними, там, и там помогали, естественно, чем могли. Вот. В итоге получилось, что правительство, вместо того, чтобы решать вопросы предпринимателей, мы выходили на митинги за права и интересы севастопольских предпринимателей, за рабочие места предпринимателей. Нас оштрафовали по беспределу, нафабриковали нас с помощью судьи там, Колганова, Ленинского суда, там, нас привлекли к административной ответственности. Вот дело закрыто, мы невиновны. О чем говорим, да, то есть вместо того, чтобы помочь людям действительно выполнить свои функции как чиновников, как представителя правительства этого, Овсянников, да, они вместо того, чтобы помогать людям и выполнять свои должностные обязанности, не занимаются ни тем, чем надо, фабрикацией на активных людей, севастопольских общественников, они просто берут, фабрикуют, пытаются запугать. Ну, они, наверное, еще не поняли, куда они попали. То есть мы проходили, и они в страшном сне такого не увидят, ни Овсянников, ни Пономарев, там, чудо его там, помощник, там, однокашник, я не знаю, кто они там. Вот, они развели там кумовство, там, друзей там своих подтягивают. Они просто играют с огнем. И вот эта история, которую они в Севастополе затеяли, она, в конце концов, очень может им боком большим выйти.
Спасибо, знаете? Спасибо огромное за такую информацию. Марат Тюнин был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали», председатель региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Союз предпринимателей Севастополя». Мы продолжаем нашу программу. Кстати, вот в подтверждение слов Марата о том, что сворачивается предпринимательская активность в Севастополе, читаю информацию. Это официальные данные Крымского статистического управления. Прибыль предприятий Севастополя продолжает падать. По сравнению с январем-сентябрем 2017 года прибыль уменьшилась на 31%, что на 10% больше, имеется в виду меньше, да, как бы показатели января-августа текущего года, который уже продемонстрировал отрицательную динамику. Об этом, напомню, свидетельствуют данные Крымстата. И ранее, значит, прибыль предприятий Севастополя за январь-август 2018 года была на 21% меньше по сравнению с таким же периодом 2017 года. Напомню, что сегодня мы говорим о предпринимательской деятельности в Севастополе. Поводом для нашей беседы послужило увеличение ставок арендной платы в 6-15 раз. Это администрация Севастополя увеличила такой размер в 6-15 раз оплату за пользование коммунальным имуществом. К чему все это приведет? В чем причина? Разбираемся в сегодняшней нашей программе. Далее будем говорить с Андреем Яницким, украинским журналистом из Севастополя. Андрей, приветствую вас.
Приветствую, добрый вечер.
Андрей, на ваш взгляд, да, вот то, что происходит сейчас в Севастополе, и предприниматели говорят, что повысили, что называется, без объявления войны им в несколько раз эти суммы арендных платежей, и многие закрываются, многих выдавливают просто-напросто с рынка. С чем это связано?
Ну, я поддержу предыдущего вашего гостя, что это связано, во-первых, с переделом рынка малого бизнеса. Во-вторых, конечно же, это попытка усилить контроль над малым бизнесом, потому что когда предпринимателей много, и когда они все могут зарабатывать себе на хлеб, они имеют какие-то свои независимые, в том числе и политические взгляды. А когда их мало, их проще, и когда их держат на таком коротком поводке, их проще контролировать, в том числе и политические какие-то проявления. Ну и есть у меня большое подозрение, что в принципе нет какого-то большого запроса на то, чтобы развивался бизнес в Севастополе. Угу. По этому поводу у меня есть один такой характерный пример. Один мой товарищ в этом году переехал в Соединенные Штаты из Севастополя, занимался бизнесом. Просто и как бы в частных беседах он пояснял, что насколько он понял из общения с контролирующими, регулирующими органами, им, в общем-то, у них не стоит задача помогать бизнесу. Да? У них стоит задача бизнес всячески контролировать, как бы чего не вышло, увеличены все штрафы, все карательные меры. Вот мы видели, что происходило с торговыми центрами в Севастополе. Очень жестко к этому подходят, как бы никакого снисхождения. Возможно, по букве закона это все и правильно действует, если смотреть у российского закона, да. А если смотреть дух, да, закона, который должен был бы закладываться, что все-таки это бизнес, он приносит, создает рабочие места, он платит налоги там, в местную казну, эти деньги потом тратятся на тех, кто не может сам себе заработать на хлеб. Ну, конечно, это делается неправильно.
Я понимаю, Андрей. Я сегодня смотрел, кстати, данные, опять-таки, которые приводит Ирина Кивика. Это ранее министр финансов российского правительства Крыма, а теперь заместитель Аксенова. Вот она говорит, что больше 80%, 81-82% сейчас бюджет Крыма составляют просто-напросто бюджетные дотации из российского федерального бюджета. И мы видим, что, собственно говоря, вот нет, видимо, заинтересованности вообще получается, да, в сборе налогов, потому что все равно из Москвы дадут денег.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, если посмотреть отдельно на Севастополь, то там есть своя специфика, потому что это город военный, и военная компонента развития города, она ставится на первое место. Как все остальные, там, развитие местной экономики, развитие малого и среднего бизнеса, это все по какому-то остаточному принципу. То есть важно, конечно, чтобы не создавать социальную напряженность, оставить возможность людям купить, я не знаю, хлеба в шаговой доступности от дома. Но задача, чтобы была какая-то конкуренция, такая задача не стоит.
Андрей, но смотрите, в любом случае, ведь, допустим, когда закрываются ларьки, ладно, я понимаю, там закрылись ларьки, там открылись какие-то магазины, но ведь есть же еще вот ларьки, которые оказывают просто-напросто бытовые услуги населению, там, не знаю, там химчистки, там ремонт обуви, там ремонт одежды и так далее, и так далее, и так далее. То есть не только же торговля, то есть ведь таким образом, если всем увеличивать, там ремонт автомобилей, тоже владельцы СТО говорят, что очень сильно им увеличили стоимость, им приходится по несколько миллионов в месяц платить. Ведь город может оказаться вообще без сферы услуг.
Да, мы, вообще он не окажется, может быть, станет меньше этих точек, но мы понимаем, что станет ценами для населения. То есть, когда закладывается такая цена в себестоимость, то, соответственно, возрастает и отпускная цена товара или услуги. Поэтому, получается еще своеобразная монополия территориальная. То есть, вместо там 10 точек продажи остается одна, и она может пользоваться этим своим монопольным преимуществом, взвинчивать цены. Поэтому я предупреждаю севастопольцев, что цены будут расти.
Огромное спасибо. Значит, с нами сейчас был на связи журналист из Севастополя, украинский журналист из Севастополя Андрей Яницкий. И напомню, что сегодня мы говорили про состояние бизнеса в Крыму, и в частности в Севастополе. Я приведу в конце вот этой темы только небольшую еще одну цитату. Вот собственник СТО на Хрусталях Андрей Ларионов еще недавно платил за размещение боксов своего автосервиса 55 тысяч рублей в месяц. После выхода постановления с новой методикой к нему пришли из правительства, обмерили территорию, увеличили увеличили площадь, приплюсовав территорию подъездов к СТО к площади под самими боксами. И в результате теперь ему приходится платить в разы больше, да, то есть ему приходится платить за СТО приблизительно столько же денег, как если бы он бы платил бы за большой торговый центр в каком-нибудь большом городе. Продолжаем тему, вы слушаете «Крымский вечер» через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, слушайте нас на 105.9 FM, а также слушайте нас на сайте «Крым Реалии», ну и смотрите прямую трансляцию нашей программы, потому что мы работаем в прямом эфире, смотрите нас на канале в YouTube и на нашей странице в Facebook. Далее будем говорить вот о чем. Есть два события сегодняшнего дня, которые действительно стоят обсуждения. Во-первых, Владимир Путин приехал в Крым, это раз, а там он говорил со многими высокопоставленными чиновниками, а с другой стороны, есть еще одно сообщение. Сегодня, то есть в пятницу, цена нефти Brent, значит, она упала более чем на $3 и опустилась ниже отметки в $60. Последний раз нефть этой марки стоила столько в конце октября прошлого года. Вот что это означает для российской экономики, а вообще, что это означает, может быть, даже и для мировой экономики, далее будем разбираться в нашей программе. С нами на связи Владимир Рожанковский, российский экономист. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, на ваш взгляд, вот падение такое, ниже $60, что это означает для российской экономики и вообще для мировой экономики?
Ну, прежде всего, это означает, что профицит бюджета, с которым Россия работала практически все лето и всю осень, он подошел к концу. То есть профицит, это означало, что не нужно заимствовать денег никаких. То есть, грубо говоря, все то, что продает российская экономика, этого хватает для покрытия всех расходов. Теперь этого нету, поскольку нефть является по-прежнему основным источником экспортных доходов России. И более того, я скажу, некая курьезная ситуация. Вот буквально пару недель назад правительство Медведева достигло, так скажем, мирового соглашения с нефтяниками, оно договорилось заморозить цены на бензин, которые очень долго тут служили источником взаимных таких упреков, вдохновений и социальных таких волнений. Так вот, теперь ирония судьбы заключается в том, что цены-то, по идее, должны теперь падать, поскольку бензин, ну, нефть, она тоже падает. Но цены заморожены, и теперь получается медвежья услуга для потребителей, для тех, кто пользуется этим бензином, кто заправляет автомобили. Цена должна падать, но она будет стоять на месте теперь. Угу. Это такой курьезный момент. Что касается мировой экономики, ну, я бы сказал, что здесь влияние неоднозначное. В каком смысле? Потому что предложение, из-за которого сейчас вот падает, что есть мнение, что будет избыток предложения, по крайней мере, потому что Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в мире, она пообещала Америке, что она не будет на ближайшем заседании ОПЕК 5 декабря рассматривать вопрос сокращения квот. Ну, для тех, кто не в курсе, я, значит, добавлю, что сокращение квот — это эффективный инструмент регулирования цены на нефть. Если квоты на добычу сокращаются, то это предложение сокращается. Раз предложение сокращается, то и цена, по идее, должна расти. Но здесь они пообещали, что этого они не будут делать, и, видимо, рынок еще на это тоже отреагировал. Mm-hmm. Но, с другой стороны, надо понимать, что последние годы где-то приблизительно, ну, процентов 60 прибавки цены, предложения нефти, оно исходило из так называемых альтернативных производителей нефти, то есть из сланцевых производителей, большая часть из которых, кстати говоря, добывает нефть в Северной Америке. И теперь, значит, у них порог рентабельности порядка $50 за баррель. Но это не по сорту нашему бренду, который мы привыкли цитировать, а по североамериканский WTI. Так вот, падение ниже 50 означает автоматическое банкротство этих компаний, и они сейчас начнут быстро и дружно покидать рынок. И вот этот момент, его тоже надо учитывать, что сейчас при такой нефти будет довольно-таки больно для этих компаний.
А это может в дальнейшем как сказаться? То есть где-то вот на такой отметке стабилизируется цена на нефть? 60 для Брента, 50 для VTI?
Да. Вот вы правильно мыслите, в том смысле, что здесь саморегулируемый механизм, получается, он не молниеносно действует, он с небольшим лагом временным. Но, тем не менее, он действительно говорит о том, что как только начнут покидать рынок и банкротятся вот эти самые альтернативные производители нефти, начнет новый виток стабилизации. То есть паники нету. Многие сейчас, конечно, глядя на мониторы, на графики, схватились за голову там. Но те, кто давно на рынке, они знают, что этот саморегулируемый механизм, просто он не сразу наступает с небольшим лагом. Ну и мне, конечно, жаль эти компании, потому что они второй раз брали кредиты, у них очень большой уровень закредитованности, потому что это все-таки такие, в общем, экспериментальные проекты, и, похоже, сейчас при падении ниже 50 они, в общем, могут на самом деле окончательно уйти с рынка. Вот у меня такой прогноз.
Понятно. Еще, Владимир, еще один вопрос буквально. Значит, вот сегодня в Крыму президент России напомнил про несколько программ, это введенных так майским указом, и в частности там говорится, напоминается о том, что там триллион рублей вообще планируется выделить в ближайшие годы на вот эти нацпроекты. Как вы думаете, падение цены на нефть, оно скажется на сокращении финансирования этих нацпроектов или нет?
Да, вы знаете, я не знаю ничего по поводу этого, я могу только комментировать в таком ключе, что своя рука владыка, вы же понимаете, да? Поэтому будет ли там триллион рублей в Крыму, сложно сказать, сложно, потому что, во-первых, это зависит от наполняемости бюджета, а он, в свою очередь, зависит от, в том числе, от того, что мы сейчас только что обсуждали, от цены на нефть. Но если ее не будет, понимаете, раньше можно было всегда говорить о том, что Россия может спокойно заимствовать на рынке недостающие деньги через выпуск облигаций федерального займа. Сейчас этот рынок, он очень истончен санкциями, и я бы не сказал, что у России есть, так сказать, почти безбрежные горизонты для заемных средств. И нужно признать, что сейчас это не соответствует действительности. Поэтому где будут недостающие средства, в случае, если эта конъюнктура низкая по цене, по нефти, по ресурсам натуральным, а если она продлится долго, то, безусловно, будет большой вопрос стоять в том, где недостающие ресурсы будут добываться. Потому что, еще раз повторюсь, простой механизм через долговое заимствование, он сейчас дает сбои.
Понятно, спасибо. Владимир Рожанковский, российский экономист, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии», а мы продолжаем нашу программу. И сейчас будем говорить с Виталием Шапраном, главным финансовым аналитиком рейтингового агентства «Эксперт Рейтинг». Виталий, приветствую вас.
Здравствуйте.
Виталий, на ваш взгляд, что происходит вообще на рынке, не только нефтяном рынке, вот то, что так резко обвалилась цена на нефть, каким это образом вообще скажется, на ваш взгляд, на экономике России, на ситуации с бюджетом России, и вообще, может быть, на мировой экономике?
Я начал бы с мировой экономики. Я считаю, что ситуация как раз-таки связана с очень высокими ставками по займам по доллару США. И с этой проблемой столкнулась не только Россия, не только из-за санкций. Вот. То есть странам-членам ОПЕК все тяжелее и тяжелее соблюдать свои обязательства по ограничению добычи и продажи нефти на рынках, на внешних рынках, потому что у них есть тоже бюджетные потребности, и они должны финансироваться, эти потребности. И вот когда они пошли этой осенью за деньгами, привычным уже способом на рынок США, там Канады, Великобритании, кто где занимает. Да? Ну, для нас это более близкие, это рынок еврооблигаций, это Люксембург и Великобритания, Ирландия. Вот. То есть оказалось, что на этих рынках процентные ставки очень высокие, и сейчас даже с инвестиционным уровнем тяжело очень занять деньги, даже под 7-8% годовых в больших объемах. Так что деньги нужно где-то брать для финансирования бюджетов, и они вынуждены наращивать объемы продажи, не соблюдать те договоренности, которые были. И, конечно, эта же стратегия касается России. в большинстве случаев, потому что на нее действуют не только высокие ставки на внешних рынках и неблагоприятная конъюнктура для займов, а еще и санкции, которые грозят ужесточить. Потому что я напомню, что следующая порция санкций от Соединенных Штатов говорит о том, что они запрещают покупки именно ОФЗ, именно облигаций федерального займа, новых, которые выпущены, вот, и рублевых, и в иностранной валюте. Поэтому им остается очень узкий сегмент для займов, это только рынок Китая, Гонконга. Ну, это те объемы, которые там можно занять, я думаю, что не устроят Российскую Федерацию. Поэтому, скорее всего, они обречены на катастрофическое снижение резервов золотовалютных, вот, потому что иначе они свою экономику не смогут поддержать.
Угу. А, Виталий, а как вы думаете, просто очень интересно, да, вот сегодня в Крыму, опять-таки, Путин напомнил вот про вот эти все национальные проекты, и, например, по проекту федерального бюджета, который был на этой неделе одобрен Госдумой в третьем чтении, на нацпроекты, это не такие, не текущие расходы, вот именно как бы национальные проекты, предполагается выделить в 2019 году 1,685 миллиарда рублей, в 2020 там триллион, мне страшно говорить такие суммы, но 1,800 миллиардов рублей, в 2021 году тоже еще приличные суммы. На ваш взгляд, это как бы вот эти цифры, они будут скорректированы, или же это просто корректировка произойдет там за счет снижения стоимости самой российской валюты?
Я думаю, что будут корректироваться эти цифры, как и в любой стране. Мы видим, что у нас тоже в Украине предвыборный год, нам много чего обещают. Вот, но я думаю, что не все статьи политики в любой стране смогут дофинансировать так, как они обещали. И, конечно, при такой ценовой конъюнктуре по нефти российскую валюту ждет достаточно мрачное будущее. Не готов сказать, насколько оно может быть катастрофическим, но точно девальвация состоится, если этот тренд нефтяной задержится надолго.
Спасибо. Виталий Шапран, главный финансовый аналитик рейтингового агентства «Эксперт Рейтинг», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну и чтобы закончить эту тему, вот господин Путин приехал в Крым, упала цена на нефть на мировом рынке, и электоральный рейтинг президента Владимира Путина за последние полгода вернулся к уровню начала февраля 2014 года. Теперь вот, дорогие мои радиослушатели, дорогие мои зрители, теперь вот слушайте, это не мое мнение. Это значит о том, что Путина теперь поддерживают ровно же столько же россиян, сколько его поддерживало до аннексии Крыма. Об этом рассказали социологи из фонда «Общественное мнение», фонд «Общественное мнение», российский фонд, который провели соответствующие вопрос. Результаты их исследования размещены на официальном сайте социологической службы. Значит, в мае за действующего президента России были готовы проголосовать 64% россиян. В июне этот показатель составил 56%, в сентябре 46%, а в ноябре 45%. В последний раз на таком уровне рейтинг Путина, вот такой вот рейтинг Путина, находился в феврале 2014 года. Перед этим, да, вот для того, чтобы прийти снова к этому уровню, Путин, напомню, отдал приказ про аннексию украинского полуострова Крым. Дальше были санкции. Дальше были санкции за вмешательство в Украину на Донбассе. И снова рейтинг Путина вернулся к тем самым показателям, с которых он и начинался с февраля 2014 года. Теперь вопрос к нашим дорогим россиянам. А стоило оно вообще того, вот все, что сделало руководство России, если в конечном итоге спустя неполных 5 лет рейтинг Путина вернулся к тем же самым показателям. Вопрос остается открытым. Мы продолжим нашу программу «Крымский вечер» через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Радио Крым Реалии, 105.9 FM. У микрофона снова Катерина Некречи. Я надеюсь, что Александр Янковский вас не обижал. Но я уверена, даже в этом, дорогие наши слушатели, вы можете обращаться к нам со своими вопросами, комментариями, да с чем угодно. По номеру телефона 8 800 10 06 926. И за это с вас денег никто не возьмет.
А ты знаешь, вот, я тебе хочу немножко прокомментировать. Вот да. Наши зрители в Фейсбуке, и в особенности в Ютьюбе, они очень часто говорят, типа там, лучше расскажите, что там в Украине происходит. Ребята, алло, значит, у нас программа, у нас радиостанция называется «Крым Реали». Мы сделали радиостанцию специально, которая рассказывает о Крыме и для крымчан. Наши YouTube-трансляции, Facebook-трансляции – это тоже про Крым и для крымчан. То есть вы же не заходите, знаете, в магазин, в мясной отдел и требуете, почему у вас не продаются апельсины. Вот продайте мне апельсиновка. Ребят, канал про Крым и для крымчан. Пожалуйста, мы открыты, любую информацию про Крым и для крымчан вы можете ее озвучивать. Ну что?
И тем более, что такой информации про Крым и для крымчан, ее не то чтобы мало, ее практически действительно нет. Поэтому я думаю, что все мы здесь сегодня собрались именно потому, что нас всех как-то интересует крымский вопрос, назовем это так. Ну и далее.
А дальше мы будем, да, далее мы будем говорить о том, что ожидает крымчан в ближайший день-два, а может быть и несколько месяцев. Новости будущего в эфире радио Крым Реалии.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Госпожа, наша слушательница, господин наш слушатель и зритель, пожалуйста, звоните нам в эфир, высказывайте не только письменно все, что вы хотите нам сказать, но еще и устно. Попробуйте это сделать.
Понимаешь, может быть, просто за годы аннексии они уже разучились говорить в голос просто как бы. Вот про себя молча. Тут у нас можно говорить в голос.
Итак, докажите вот, да. Обратно, потому что то, что вы пишете нам, теперь в Крыму нет таких, как вы и как Катя, да. Хворых украинством головного мозга, вот пишет нам Александр, и отдыхается в Крыму без вас распрекрасно, были, видели, как вам отдыхается там. Ну, честно, давайте к реальности ближе.
Вот, слушай, я вам сейчас хорошие новости прочитаю. Дорогие наши, вот те, кто кому очень как бы нравится. Значит, новый учебник, который рассказывает об истории Крыма, будет выпущен к 5-й годовщине аннексии полуострова. Об этом сегодня на расширенном заседании Общественной палаты Крыма сообщил ее председатель Григорий Иоффе. На днях мы получили напечатанные листы проекта новых учебников истории. То, что касается Крыма. Там очень хорошо и правильная история показана с древнейших времен и до нашего времени. И тема Крымской весны раскрыта правильно и достойно. Конец цитаты, сказал Иоффе. По его словам, общественники в течение последних 4 лет поднимали вопрос о том, что в школьных учебниках по истории, изданных после 2014 года, ненадлежащим образом отображены события, связанные с оккупацией и аннексией Крыма. Ну, правда, эти события Иоффе называет референдумом и воссоединением. Ну, Иоффе уже не депутат, он теперь как бы исполняет вот такую обязанность якобы Общественной палаты, поэтому человек запутался в терминологии. Так
немного запутался. Ну, вот бывает так, что да. Несколько людей имеют такую терминологию, а весь остальной мир совершенно другой орудует терминологии. Но еще одна интересная новость. Член Общественной палаты Республики Крым, как это пишут крымские или российские медиа, подконтрольные Кремлю, значит, не поддержали инициативу депутата Госдумы Натальи Поклонской, депутата Госдумы от Крыма, переименовать улицы крымских городов, носящих имя революционного деятеля. И, собственно, это решение было принято...
Революционного деятеля Петра Войкова.
Да, Петра Войкова, простите, я просто посмотрю, что можно здесь сократить. Так вот, сегодня на расширенном заседании Совета это сказали, и опять Григорий Иоффе...
Григорий Адольфович Иоффе сказал это.
Адольфович, да. Вот, он сказал, я считаю, что необходимо передать решение вопросов самим людям, которые живут на этих улицах. То есть здесь как бы решение вопроса готовы передать вроде людям, которые ходят по ним, которые знают, что или не знают.
Или не знают. Я думаю, он имел в виду, вот, допустим, в первую очередь, конечно, Сергея Валерьевича Аксенова. Вот человек, он же человек, как бы он людь. Он ходит по улицам. Вот ему надо дать возможность.
А вы уверены, что ходит по улицам?
Или Путин
приехал. Когда вы видели последний раз ходящего по улицам Сергея Аксенова?
Видел. Но не так это было. Это не вчера было, но видел вообще.
Ну, то есть вот за эти годы прям что, ходит, как европейские чиновники, и на велосипеде еще, скажите, катается? Прям по улицам?
К Совету министров подходит, вот, и так дальше. Но смотрите, я хочу дать небольшую небольшую дать вообще историческую справку. Кто такой вообще Войков, да, и почему к нему прицепилась Поклонская? Дело в том, что Петр Лазаревич Войков – это революционер, советский политический деятель, дипломатический работник, а родился Петр Войков в Керчи. В Керчи родился Петр Войков. Чем он был знаменит? Значит, за подпольную деятельность его исключили из 6 класса Керченской мужской гимназии. Родителям даже пришлось сменить место жительства и работу. Они переехали, правда, в Ялту. Ну, так пострадали, что из Керчи переехали в Ялту. Но и там он не унимался, его снова исключили из гимназии. И вот после того, как его уже там исключили из гимназии, они дальше уехали, а он уехал потом за границу. И вернулся он тогда в Российскую империю уже после того, как был свергнут царь. И вот после свержения царя господин Войков даже некоторое время поработал секретарем во временном правительстве, ну, как бы помощником одного из министров временного правительства. Потом вступил в РСДРП, познакомился, ну, там, как бы поддерживал контакты с Лениным, и он, этот самый Войков, он был одним из участников принятия решения о расстреле бывшего российского императора Николая II. Угу. В Екатеринбурге членов его семьи. То есть теперь понимаешь, да, почему Поклонская написала, чтобы, значит, его имя убрали с улиц крымских городов. А на самом деле в крымских городах даже Керченский завод имени Войкова носит, да, вот судостроительный завод имени Войкова.
Мне кажется, тогда Поклонская, она должна бороться против всего, что связано там с большевиками, с Лениным, Сталиным, да. Ну, ведь так получается?
Но ведь так, но видишь, как бы, вот Григорий
Адольфович... А не идти рядом Григорий с теми, кто несет портреты, как бы, вот этих людей, а она рядом с ними, получается,
вот рядом с
несет
ними, да?
Портрет там Николая II. Но я еще очень коротко. Сегодня в Крыму британскому блогеру Грэму Филлипсу, мы знаем, что это человек, который такой пророссийских взглядов, ему в Артеке подарили банку крымских маслин, прошлогодних, правда. Ну и далее в нашем эфире Стас Юрченко с рубрикой «Топ-5 материалов на сайте
Кремля». Годник.
Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Стас Юрченко ворвался в наш эфир, забрал у меня компьютер и готов уже приступать. Ну,
на
что
5-м месте радиоэфир. Керченский мост начал смещаться. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий заявили о смещении Керченского моста. Насколько тревожны данные, опубликованные украинскими чиновниками? И может ли смещение конструкции автомобильного моста повлиять на достройку его железнодорожной части? Насколько это опасно, обсуждал с экспертами наш коллега Александр Голубов. На 4-м месте подборка реакции соцсетей. А про Крым в 1954 году ничего не хотят принять. Депутаты Госдумы России одобрили 21 ноября проект постановления, в котором предлагается пересмотреть решение съезда народных депутатов СССР 1989 года. Тогда депутаты постановили, что ввод советских войск в Афганистан заслуживает морального и политического осуждения. Нынешние же их коллеги считают, что это решение не соответствует принципам исторической справедливости. Дмитрий Аграновский, например, пишет, еще надо пересмотреть отношение к событиям в Чехословакии в 1968 году, где мы спасли страну от большой крови, и в Венгрии в 1956 году, где мы подавили страшный фашистский мятеж.
Даже так, да?
Да.
А можно еще пересмотреть, в принципе, свое отношение к событиям венгерской весны 1848 года.
Отличная идея.
Тоже отличная идея, да. можно дальше, как бы, можно осудить, когда вот тогда Николай II, он фактически как бы раздавил венгерскую революцию.
В соответствии с новыми принципами исторической справедливости пересматривать можно. На третьем месте. Новость. Оксану Маркарову назначили министром финансов Украины. На заседании 22 ноября народные депутаты поддержали предложение украинского премьер-министра Владимира Гройсмана утвердить кандидатуру Маркаровой. Она была исполняющей обязанности министра финансов с июня 2018 года, когда украинский парламент отправил в отставку предыдущего министра финансов Александра Данилюка. На втором месте фоторепортаж. Детский парк Симферополя. Аттракционы из прошлого. Расположенный в центре Симферополя детский парк – излюбленное место отдыха для взрослых с детьми. Сюда приходят в любое время целыми семьями, чтобы прогуляться по аллеям, посидеть на лавочках или покататься на аттракционах. В последнем случае, правда, парк не может похвастаться современным комплексом. В основном это устаревшие аттракционы, которые были популярны еще в начале 90-х. Убирать их не стали, по инициативе руководства парка они прошли срочно необходимый ремонт во время масштабной реконструкции и по-прежнему принимают посетителей.
Слушай, это же ретро, просто ретро, ретро. Да? Как бы, я не знаю, насколько безопасно, но ретро можно за деньги показывать иностранным туристам, если они, конечно, приедут.
Да, а на первом месте Чернобыль номер 2. Репортаж из Армянска, написанный в медицинской маске. Второй день не сходит с нашего топа. Вот что рассказала наша корреспондентка, одна из местных жительниц. В октябре же у нас грел недавно совершенно новый телевизор. А когда мы принесли его в ремонт, по гарантии мастера сказали, что это уже 6-й или 7-й за день. Мол, у них у всех одинаковая проблема – окисленная плата. Телевизор починили и вернули на место. Но я уверена, что 10-12 чистых октября был еще один выброс на заводе, о котором власти предпочитают молчать. На сегодня это все из нашего топ-5, но это еще не все. Радио Крым Реали вернется к нам уже завтра в 9.40 с итогами недели, которую для вас собрал Александр Янковский. После этого в 12 часов Мусафир Вакты, программа Халисия Зинедин о жизни современных крымских татар.
И потом еще на сайте Крым Реали в 17.30 или 18.30 по крымскому времени.
Крымский пармезан, да. Путин едет, мост ползет. Да. А в понедельник в 8.35 наш коллега Александр Голубов разберется, почему же в Крыму хотят отбирать украинские паспорта и как закончилось дело так называемых алуштинских диверсантов.
Ну а сейчас отдыхайте уже и непременно подписывайтесь на Крым Реали Дейли, чтобы получать все новости прямо вот утром. В понедельник вы будете в курсе всех событий. А спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Ну и Александру Янковскому, Стасу Юрченко, всей нашей команде и, конечно же, мне.
А что, мы уже заканчиваем, да? Ну тогда всего вам доброго.